Вітаю всіх, шановні друзі. Сьогодні 3 декабря 2022 года. С вами подкаст Linux без интернета. В то время как одни гугляя постоянно дергались на всплывающие сообщения, пуши приходят к опустошению и фрустрации, здесь проводится попытка вернуться к корням киберкультуры и вспомнить, наконец-то, что сам по себе компьютер не является только отдельным терминалом для глобальной сети. Он способен на многое, даже при попадании полного доступа. Тем более, что история идет по спирали, и в нашем арсенале теперь гораздо больший пласт кроссплатформенного взрыва и нового кода, а также опыт, которым нам будет полезен, делая нас более продуктивными. Это уже 14-й выпуск, который я назвал «Глядя в стремительно надвигающееся будущее». За время подготовки этого и с момента предыдущего подкаста в моей личной жизни и соседней стране произошли значительные изменения. Как бы это ни было печально, но такие фундаментальные возможности цивилизации 21 века, как наличие электроэнергии в розетке и доступ в интернет, стали под вопросом. Заметьте, все это происходит с гражданскими, а не военными людьми. Электроэнергию еще как-то можно запасать и вырабатывать с помощью специальных дизель-генераторов и имея достаточное количество аккумуляторов. То касаемо вопросов выхода через сеть, все зависит от провайдера. То есть множество неконтролируемых факторов, как то выезды ремонтных бригад, объем поражений телекоммуникационной инфраструктуры, это кабельное хозяйство, вышки связи, здания с серверным и коммутационным оборудованием. Некоторые интернет-видеоблогеры выкручиваются очень хитро, они дома записывают в офлайне свои выступления на камеру, затем садятся в автомобиль и едут до того места в округе, где этот интернет по сотовой связи еще доступен. Там они выгружают свои видео на сервера, обычно это Google, и сервис YouTube публикует их своим зрителям. Чем-то напоминает это время пандемию COVID-19. Лучше было тем, кто уезжал из больших городов на удаленку. Люди покупали дачи, домики в деревне, однако местами выходила перегрузка трафика или его вообще было недоступно. Тем не менее, не было у людей проблем со здоровьем и излишним контролем властей. Это, с одной стороны, можно свободно было передвигаться по улице, с другой стороны, заразиться от вируса вариантов было меньше. Касаемо обстрелов гражданской инфраструктуры, следует заметить, что она ведется по большим плотностям проживания людей, то есть это по большим городам. Поражать сельскую инфраструктуру значительно тяжелее ввиду ее децентрализованности, то есть больше шанс не только выжить и не получить ранения от попаданий, но и возможность пользоваться электроэнергией как из розетки, так и устанавливать на своем садовом участке дизель-генератор с достаточным количеством топлива и обзавестись значительным объемом аккумуляторных батарей. Снова о тех материалах, которые туда надо взять с собой из интернета. Это могут быть какие-то описания грибов, растений, ягод для сбора с целью пропитания, чтобы не было проблем со здоровьем. Статьи про почву, как их умело обрабатывать. Что-то про животных, рыб, кто умеет охотиться и рыбалить. Что-то по астрономии для общего развития и ориентирования. Карты местности с различными объектами, ну и так далее, так как вы будете больше свободного времени проводить на природе.
История средств информации в разрезе политики. В быту советские граждане в доинтернетную эпоху получали информацию в основном из телевизора, а некоторые активно прослушивали радио за работой, на отдыхе и даже в некоторых личных авто. Это можно назвать неким онлайновым таким аналогом, то есть односторонняя связь. Работали радио, телевышки, они транслировали контент на теле- и радиоприемники соответственно. Были, конечно, и тут исключения, когда зачитывались в прямом эфире бумажные письма от радиослушателей. И, например, были музыкальные передачи по заявкам. Это не давало какой-то особой картины связи, значит, пропаганды с народом. Неким квази-онлайном были и газеты, которые появлялись раз в сутки. Их читало гораздо меньше людей, но они были доступны, поскольку на улицах многих центральных городов они стояли на стендах, можно было подойти и почитать. Сейчас некий аналог такой возрождают. Так же, как и раньше, можно было газеты получать в библиотеках. Точно вот в моей вузовской библиотеке всегда лежала подшивка. Некоторые студенты заходили в читальный зал ознакомиться. Более правильным, более элитарным таким источником информации в советские годы считалась, конечно же, книга. У нас всегда говорили, что советская нация самая читающая в мире. Но что это были за книги? В основном это были книги по истории ЦК КПСС, библиографии знаменитостей вроде Ленина. Также был хороший научпоп. Он пользовался спросом. Я помню серию «Занимательная физика» Перельмана. В своем школьном детстве мне это нравилось читать. С другой стороны, хорошей художественной литературы очень не хватало. Был то, что называется дефицит. Серии книг подписывались, на эти серии подписывались, и чтобы получить дефицитную книгу, сдавали макулатуру. Но, тем не менее, набор этих книг не мог дать советскому человеку полноты картины окружающего мира. Это было так, потому что цензура и пропаганда полностью искажала. То есть вырезались целые куски оригиналов, либо пропускались какие-то нейтральные, либо совсем политизированные книги, которые, так скажем, лили правильную воду на мельницу наших администраторов от властей. Тем не менее, в те годы существовали сообщества радиолюбителей, пусть и даже легализованных на передачу, но которые могли из альтернативных источников получать информацию по радиоволнам как есть. А в книжной тусовке тоже существовала альтернатива, она называлась самиздат. То есть некоторые популярные писатели, такие как Людмила Петрушевская, которая на «Эхо Москвы» выступает, они как раз начинали карьеру именно в этой среде, в самиздатских книгах. Книги переписывались от руки, перепечатывались на машинках, копировались, значит, аппаратами фирмы Xerox, и это миновало всяких чиновников из госпечати, прочих бюрократов, цензоров. То есть там выходили даже регулярные журналы, типа вот диссидентского журнала «Посев», до каких-то культурно-стихотворно-развлекательных, которые не могли проходить цензуру, так как там не соответствовали каким-то нормативам. Вот то же самое относилось к музыкальным альбомам на магнитоальбомах. Там наиболее известный из них — это Владимир Высоцкий, и вот его наследие сейчас публикуется на краудфандинговой платформе. Занимается этим журналист «Эхо Москвы» разогнанного Антон Орех. На моей памяти из самиздата были еще выступления юмористов вроде Жванецкого, Задорнова, которые зоповым языком пытались объяснить правду о советском бытии. Вот все это активным спросом пользовалось, вызывало смех. Эти кассеты ставили в автомобилях, давали переписывать друг другу. На этих носителях не выходили то, что называется подкасты, тем более уж на виниловых дисках. На рентгеновских снимках выходили пластинки, которые назывались «Музыка на костях». Я их лично не слышал. Еще запомнился интересный момент из перестроечной передачи «Взгляд». Когда им вот запретили выходить в телеэфир, они создали что-то вроде кооперативы и издавали свои видеозаписи на VHS-видеокассетах. В 80-х-90-х довольно популярный вид потребления видеоинформации. Вообще, вот тот период конца 80-х характерен тем, что президент СССР Михаил Горбачев, который недавно почил, он в свою бытность снял цензуру полностью. Появились такое явление, как самофинансирование и самоокупаемость. То есть уже не было нужды в офлайн уходить диссиденту, куда-то залегать на дно отслежки при производстве, прятать список контактов своих при личном общении и так далее. Но проблема была в том, что материальная база для своего медийного продукта существенно сокращалась. У людей не было достаточных доходов для того, чтобы поддерживать свое питание, одеяние, и еще платить квартплату и так далее. Кто-то выкручивался, проводя различную рекламную политику. Но в целом, когда появлялись у кого-то прибыли, тоже это вызывало некие проблемы с криминальным сообществом. То есть было такое явление, как вымогательный и рэкет. Иногда они возвращаются. В наши дни, кажется, та старая цензура возродилась под новым.